Михаил Афанасьевич Булгаков. Морфий. Сборник. Записки юного врача. Полотенце с петухом. Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее проклятую зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич. «Парализис!» — отчаянно, мысленно и черт знает зачем, — сказал я себе. «По вашим дорогам, — заговорил я деревянными синенькими губами, — нужно привыкнуть ездить». И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор! — отозвался возница, — тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. 15 годов езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами. Протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками. «Привет тебе, приют священный!» «Прощай, прощай надолго, золотокрасный большой театр! Москва, витрины. Ах, прощай!» «Я тулуп буду в следующий раз надевать», — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. «Я? Хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть 2 тулупа надевай. А раньше, чем через месяц, я не поеду в Грачевку. Подумайте сами, ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночь. В Грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки светы, медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается. чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком, а сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? Он, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, видишь одно и то же, одно. Справа — горбатое обглоданное поле, слева — чахлый перелесок, а возле него — серые драные избы, штук 5 или 6. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом. Чемодан, наконец, поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, Госпа!» — начал возница испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были, все равно хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух, крыльями. «Эй, доктора привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним. Хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на 2 шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня.
— Здравствуйте, товарищ доктор!
— Кто вы такой? — спросил я.
— Егорыч я! — отрекомендовался человек. — Сторож здешний! Уж мы вас ждем, ждем!
И тут же он ухватился за чемодан, скинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку в сущности очень немного нужно, и прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Муринскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться «доктор такой-то». И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: «Неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал. «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить ни к чему. Глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич. Акушерок – Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать, про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно-инструментов назначение мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал. «Хм!» — очень многозначительно промычал я. «Однако у вас инструментарий прелестный. Хм!»
«Как же-с!» — сладко заметил Демьян Лукич. «Это все стараниями вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал».
Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики. Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек.
«У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало», — утешил меня Демьян Лукич.
А Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала.
«Вы, доктор, так моложавы, прямо удивительно. Вы на студента похожи».
«Фу ты, черт!» — подумал я, — как сговорились, честное слово.
И проворчал сквозь зубы сухо.
«Нет, я... То есть я... Да, моложав».
Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего?
«Леопольд Леопольдович выписал», — с гордостью доложила Пелагея Ивановна.
«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему Тихое Мурье Леопольду.
Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапия! Накожные чудные атласы! Надвигался вечер, и я осваивался. «Я ни в чем не виноват», — думал я упорно и мучительно. «У меня есть диплом, я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом». «Нет». Они улыбались и говорили: «Освоитесь». «Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности, каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете». Тут у меня холод по позвоночнику.
«А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят, когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А роды? Роды-то забыл? Неправильные положения. Что ж я буду делать, а? Какой я легкомысленный человек. Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».
В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. «Я похож на Лжедмитрия», — вдруг глупо подумал я, и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с, прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье.
«Тут-то тебе грыжу и привезут», — бухнул суровый голос в мозгу. «Потому что по бездорожью человек с насморком, нетрудная болезнь, не поедет. А грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега-доктор».
Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул.
«Молчи», — сказал я голосу. «Не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».